è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. И приглашенному эксперту Белгородского центра политики безопасности Михаилу Коростикову я рад сказать привет.
Привет, Влад.
Говорим о демографии Китая, старении населения там и попытках на это повлиять со стороны китайского государства. Это, конечно, не новый вызов для КНР, он стоит перед Китаем давно, но хочется, во-первых, яснее понимать, что там происходит и в чем, собственно, вызов состоит, настолько ли он велик, как про это принято говорить, да, вот Китай стареет, и это дракон, который вот-вот рассыплется. А во-вторых, на этой неделе была интересная публикация в «Нью-Йорк Таймс» с таким описанием, что зачитаешься. Это очень похоже на антиутопический роман про то, как стимулируется рождаемость в Китае. Я могу очень коротко, очень сжато пересказать. Дескать, госслужащие начинают уговаривать рожать пары еще в ЗАГСе. Они дают им витамины, в смысле госслужащие парам, предлагают бесплатные медосмотры для женщин. Потом звонят, приходят домой, снимают для фотоотчета, как вы там, заводите ребенка, не заводите. Интересуются буквально планами, планированием семьи, вторгаются в это планирование. Кроме того, могут поинтересоваться, когда у женщины были последний раз регулы. Выступления на собраниях, в прессе, плакаты и прочие виды пропаганды, это само собой, включая, кстати, монументальную пропаганду, установка в парке большого барельефа, там в статье на фоне этого барельефа тоже есть такие картины призывов к родам, ведется пропаганда. И для кого-то из женщин в Китае это проявление заботы государства, такие патерналистские интенции, которые адекватно, что ли, да, воспринимаются. А кто-то смотрит на это как на вмешательство в личную жизнь, и есть поползновение, кроме того, в праве на аборт. Это тоже важная часть этого материала. Общий тон. Государство в Китае рожать — это обязанность. Давайте это делать. Надо дать стране детей. Ну и вот, собственно, там авторы задаются вопросом, поможет ли это. Давай сперва вспомним историю, когда в Китае началась политика «одна семья, один ребенок», и каким было обоснование этой политики в духе Мальтуса?
Действительно, в Китае очень долго, всю эпоху правления Мао Цзэдуна, доминировал лозунг, который высказал сам Мао Цзэдун: «В многолюдстве сила». Соответственно, до 1980 года государство активно поощряло рождение как можно большего числа детей, потому что это виделось как средство и укрепление экономической мощи, и средство защиты государства, потому что вся китайская военная доктрина была ориентирована на использование гигантских армий, которые уступают в технологическом плане, но превосходят по численности армии предполагаемых противников, как то СССР, США или любых других стран, которые могли бы на Китай покуситься. Соответственно, в 1980 году, через несколько лет после смерти Мао Цзэдуна, стало понятно, что эта политика ведет Китай в никуда, потому что в стране просто не было достаточного количества рабочих мест, в стране не было достаточного количества продовольствия, не поспевала ни одна сфера жизни общества за таким быстрым ростом населения, и была введена политика «одна семья, один ребенок», которая, впрочем, не была тотальной, она не распространялась на некоторые сельскохозяйственные районы, на районы проживания национальных меньшинств, но она касалась значительного большинства населения Китая. Проводилась она очень суровыми методами, в зависимости от региона, потому что, я люблю повторять этот тезис, Китай на самом деле очень неоднородное государство, где местные власти в значительной степени могут переформулировать политику центра таким образом, каким они считают это нужным, и в соответствии с теми ресурсами, которые есть в их распоряжении. В некоторых местах людей, которые рожали второго и третьего ребенка, штрафовали, в некоторых выгоняли с работы, в некоторых женщин насильно стерилизовали, мы еще про это поговорим, я думаю, сегодня. В некоторых делали все это сразу. То есть это, конечно, была огромная травма для нескольких поколений, потому что политику эту отменили только в 2015 году, то есть совсем недавно. И государство приняло на вооружение политику «одна семья, два ребенка». Это абсолютно не изменило никак демографическую ситуацию, потому что к этому моменту население Китая все еще росло. Пик был в 2021 году. Но уже было понятно, что это какие-то последние остатки, и в дальнейшем оно будет планомерно снижаться. Соответственно, в 2021 году сначала была введена политика «одна семья, три ребенка», а потом были отменены все имеющиеся запреты. Соответственно, с 2021 года также можно начинать отчет новой агрессивной пронаталистской политики Китая, то есть политики, направленной на всемерное стимулирование рождаемости, которая к 2024 году приняла те уродливые, одновременно смешные формы, которые можно было увидеть в той статье, которую вот ты прочитал.
Если вернуться к ограничениям, что тогда людям говорили и насколько хорошо это работало? Я полагаю, что многие осведомлены, но, наверное, для тех, кто никогда не интересовался, важно объяснить, как это было устроено про стерилизацию женщин, про деревни, про неучтенных детей в деревнях, потому что в городах еще можно контролировать, на селе, ну, государство не всегда дотягивалось.
Да, действительно, в некоторых местах эта политика была слабее, чем в других, но в большинстве мест действительно деревенское население, не обладавшее никакими значительными навыками по контролю рождаемости, обладавшее, наоборот, традиционным знанием о том, что дети способны поддержать, обеспечить и, по сути, являются страховкой на случай старости, это случай, который наступит в любом случае. Естественно, они хотели иметь больше детей. Борьба шла нешуточная, то есть люди, естественно, рожали детей. Регистрировать их было невозможно. В Китае очень много привязано к системе регистрации. То есть, если ребенок официально зарегистрирован, то ему доступны некоторые социальные блага, такие как медицинское обслуживание, школы, детские садики. Не везде, правда. Но если он не попадает в, скажем так, списки учтенных детей, то жизнь его крайне незавидна, поэтому сельские жители регистрировали своих детей как детей своих родственников бездетных, приписывали куда-то к большой семье. То есть в рамках своей большой семьи искали какого-то бездетного родственника, к нему приписывали ребенка. А так как людей было очень много, то местные чиновники не всегда могли отследить, действительно ли это ребенок этой женщины, этого мужчины. И, в принципе, появилось целое огромное поколение детей, которые были действительно приписаны не к тем людям, которые являются их биологическими мамами и папами. И это после 2015 года, после отмены политики «одна семья, один ребенок», создало много странных ситуаций, когда у ребенка спрашивали, кто его родители, в школе просто, да, и он просто не знал, кого называть. Своих биологических родителей называть или тех родителей, которые ему мама с папой сказали называть в качестве своих родителей. Там были споры на эту тему, и решили на государственном уровне, что вот кто в документах записан, тот твой родитель, а дальше вы там уже сами в семье разберетесь. Но, в принципе, ребенок в китайской семье – это не только, собственно говоря, продолжение рода, но и в условиях отсутствия социальной поддержки со стороны государства значительной массы населения, потому что в Китае есть проблемы с пенсионным обеспечением. Не то, что пенсии нет, как часто говорят, они есть, конечно, но они есть не для всех. Гарантированная пенсия есть только у государственных служащих после определенного, скажем так, класса. У сотрудников крупных предприятий есть пенсия, которую им платит работодатель, если они отработали сколько-то лет. Но для этого ты должен быть приписан какой-то крупной корпорации. Государственной, частной, неважно. Если же ты крестьянин или рабочий мигрант, а они значительную часть новейшей китайской истории составляли основную массу населения Китая, то с пенсией у тебя будут проблемы, у тебя ее не будет, и, соответственно, ты действительно должен рассчитывать на своих детей. Поэтому это была такая игра в кошки-мышки. Китайцы пытались родить больше детей, китайское государство бегало за ними и предотвращало рождение детей, из-за этого появилось огромное количество неучтенных детей. Некоторые истории были совершенно трагическими. Например, с 1980-го, с момента введения этой политики, по 2015 год 324 миллионам женщин Китая были установлены внутриматочные спирали. 103 миллионам были перевязаны маточные трубы. И это была официальная политика, то есть на это выделялись деньги.
По какой схеме родила и получи?
Это было по-разному, опять же, во всех провинциях, но во многих случаях это была карательная мера. То есть, если женщина рожала второго ребенка, который выходил уже за пределы государственной политики, зачастую ей могли поставить эту спираль насильно или перевязать маточную трубу. Я повторяю, я хочу обратить внимание, что эта политика осуществлялась до 2015 года. Это не какие-то безумные маоистские времена, собственно, это постмаоистские времена. Вот. Это до 2015 года осуществлялась эта политика. Соответственно, сейчас китайские женщины оказались в тяжелом положении, потому что одна из проблем, которая активно обсуждается в Китае, это то, что вот на установку этих спиралей и перевязку маточных труб деньги были выделены, а на снятие этих спиралей и восстановление репродуктивной функции деньги не выделены. А осуществлять эту политику необходимо все тем же местным правительством, которые еще аж с кризиса 2008-2009 года находятся по уши в долгах. У них очень ограничен ресурс, который они могут потратить на социальную поддержку населения. И поэтому огромное количество женщин, буквально сотни миллионов женщин, были фактически стерилизованы государством. И сейчас они просто не могут физиологически родить детей, даже если бы очень хотели. То есть некоторые люди вытаскивают эти спирали самостоятельно, но, опять же, это дорогостоящая операция для китайских крестьян, например. И они просто не в состоянии это делать. То есть это огромный пласт проблем, который был связан с этой политикой, который сейчас очень сильно влияет на нынешний Китай.
Ты раза два подчеркнул, что совсем до недавних пор вот эта политика продолжалась. Есть объяснение? Ну, потому что, хорошо, я себе могу, наверное, представить в Китае 70-х, начале 80-х, почему можно себе представить, будто такая политика необходима. Вот этот мальтузианский, неомальтузианский подход. Но к концу 80-х, наверное, поправь, могу слишком грубо судить, сельскохозяйственная реформа прошла, нет проблемы голода в Китае. Люди, которые жили в позднем Советском Союзе или в ранней Российской Федерации постсоветской, могут помнить в магазинах тушенка, как же она называлась? Наверное, «Великая стена». Не очень вкусная, довольно некачественная, но показатель того, что Китай уже не голодающая страна, в которую нужно отправлять продукты, а которая сама производит столько продовольствия, что может торговать им на экспорт. Почему продолжалась аж до середины 2010-х эта политика, если можно было себе позволить, ну вот элементарно на уровне калорий, хотя бы от нее отказаться?
Ну, во-первых, дело не только в том, чтобы прокормить население, но и в том, чтобы трудоустроить население. В Китае просто долгое время не было достаточного количества рабочих мест, и рабочие мигранты были не только подспорьем, но и проблемой многих крупных китайских городов, потому что их было намного больше, чем эти города могли вместить. Аграрное перенаселение все-таки сохранялось, и... Но это все то, что я говорю, это актуально для 90-х, скажем, да. Потом, я думаю, что основная причина, почему эта политика сохранялась, просто эта тема была не в фокусе китайских властей, и к ней как-то все просто так привыкли, что до нее просто не доходили руки, потому что были другие задачи. Плюс очень долго и при Дэн Сяопине, и при Дзян Цземине, и при Ху Цзиньтао, то есть как раз до 2012-2013 годов, основной задачей государства виделось развитие экономики, поднятие общего уровня образования, развитие креативных индустрий, движение вверх по цепочке добавленной стоимости. Для всего этого люди дополнительные не то чтобы нужны. То есть концентрация шла на качестве людей, повышение качества рабочей силы, а не на их количестве. С приходом Си Цзиньпина и с преломлением вот этого демографического тренда фокус немного изменился, потому что политика стала намного более консервативной. То есть Си Цзиньпин все-таки видит себя как не столько лидера китайского государства, сколько как некого вождя китайской нации. И человека, осуществляющего великое возрождение китайской нации, возглавляющего великое возрождение китайской нации, о чем он все время говорит. И в этой связи он, как и все политики-националисты, мы видим это и в России, мы видим это в других схожих странах, все-таки эти люди предпочитают видеть больше граждан, потому что граждане — это ресурс, и прежде всего такие люди видят граждан как ресурс и как некую массу, которая поддерживает величие народа, величие цивилизации. Ну и плюс были объективные причины, связанные, опять же, со старением. Большинство демографов, большинство специалистов сходятся в том, что китайцы, конечно, упустили момент. Эту политику надо было отменять в начале 2000-х, в конце 90-х, но просто, я так понимаю, тема была не в фокусе. Но сейчас она, опять же, прочно вписана в общегосударственную повестку. Как раз в 2021 году Си Цзиньпин, выступая на собрании Китайской Федерации Женщин, сказал, что женщина должна стать основой вот этого нового Китая, который он строит, и проводить, в том числе, своим примером, вот эту вот новую политику развития семьи. Что вот новая китайская семья образца 2020-х – это семья с двумя, тремя, а лучше большим числом детей.
Прости, что тяну тебя в прошлое, но в том числе, поскольку Россия соседствует с Китаем, много есть каких-то ассоциаций и бродячих сюжетов, я бы сказал. Не знаю, слышал ли ты когда-нибудь, на Дальнем Востоке и в западной части России можно было часто слышать про этот сюжет, очень важный на самом деле, крайне искаженную его интерпретацию. Дескать, у границ России живет столько-то миллионов, а дальше, как у рыбака, чем дальше он разводит руки, тем больше цифры, там, например, 100 миллионов живет. одиноких мужчин, которые никогда не смогут образовать семью из-за того, что в Китае большая половая диспропорция. Ну, то есть, на самом деле, давайте разбираться. 10 миллионов, 100 миллионов, не суть важно, но действительно, в Китае были селективные аборты. Надо говорить про перекошенную действительно половую структуру целого поколения или даже больше. Грубо говоря, это было устроено так. Пара узнает, что их будущий ребенок — это девочка, муж давит на жену, или оба принимают решение, что нужно сделать аборт, потому что девочка — это не подмога в старости, она родителям не кормилица, это сыновье дело в традиции и, ну, по любой, наверное, да, логике. Государство этому в какой-то момент стало препятствовать, и надо сказать, что такая практика распространена не только в Китае, но исследования про селективные аборты показывают, что в Китае наиболее ярко выраженные эффекты были от селективных абортов. Например, в Индии это тоже есть и до сих пор распространено, но вот когда глядишь на карту со странами мира, где такие практики вообще есть, где они частотны, Китай горит красным, кстати, Кавказ, например, еще горит красным, и в 2005, скажем, показательная цифра была 120 мальчиков на 100 девочек, рожденных. При этом биологически мы, как вид, люди склонны к тому, чтобы мальчиков рождалось чуть больше, но не настолько больше, не на пятую часть. В общем, повторюсь, что были исследования по миру, и там пытались методом сравнений вычислить, сколько вообще в результате селективных абортов с тех пор, как появилась технология определения пола ребенка в утробе матери с возможностью последующего, да, абортирования, не родилось девочек, там говорят 23 миллиона, про Китай говорят, что там 5 миллионов, но это все весьма условные цифры. Не мог бы ты объяснить про этот перекос и как он, кстати говоря, влияет на китайское общество? То, что мальчики хорошо зачесываются, следят за модой, а девочки не очень, это результат этого самого явления?
Там сейчас все следят плюс-минус за модой. В принципе, они копируют Японию, Южную Корею, где это достигло каких-то уже нездоровых масштабов, вот эти все модные тренды. Но действительно, это очень важный вопрос, потому что действительно сразу несколько факторов снижают фертильность и снижают количество населения Китая в настоящий момент. Первое — это то, что ты сказал, действительно родилось меньше девочек. Действительно, если выбирать, какого ребенка рожать, если у тебя есть только один шанс, то действительно ты предпочтешь мальчика, девочки. Действительно, селективные аборты были распространены. Второе — это то, о чем я говорил ранее. Это просто запрет на дополнительное рождение, когда людям устанавливали спирали и предпринимали другие средства долговременной контрацепции. Третье — это, конечно, очень важный момент, что когда эти малочисленные девочки выросли, они внезапно обнаружили, что, во-первых, на них огромный спрос, и они могут выбирать, и могут избегать плохих браков. То есть они всегда в любом случае найдут себе пару, поэтому не обязательно долго жить в браке, который тебе не нравится. И это увеличило, конечно, количество разводов. А разводы, естественно, и такое отношение к мужчинам, оно не способствует рождению детей.
Наоборот, способствует же. Развелись, в новой семье завели нового ребенка. Ты чего?
Ну, это если вы в первой семье завели ребенка. В Китае чаще всего происходит, что ни в одной семье никакого ребенка не заводится. Плюс давление еще оказывает тот факт, что действительно 2010-е годы и 2000-е годы были временем безудержного карьеризма, и Китай действительно окунулся в капитализм с головой. И действительно, девочкам тоже открыли дорогу к получению образования, к строительству карьеры, из-за чего многие женщины, как и в любой другой развитой стране, выбрали этот путь получения образования, развития карьеры, вместо того, чтобы рожать детей. Но, опять же, к концу 10-х годов этот китайский турбокапитализм, который у них развивался как раз с начала 80-х, он довел Китай до ситуации, когда в Китае сейчас одна из самых высоких в мире стоимостей выращивания ребенка. То есть в Китае, это официальные данные, для того, чтобы родить и вырастить ребенка до 18 лет, тебе требуется 6,7 среднегодовых ВВП на душу населения. В США этот показатель составляет 4,1%, в Японии 4,3%, и в Китае один из самых высоких показателей в мире, выше Китая только соседняя Южная Корея, где тоже с демографией полная катастрофа, там 7,3 ВВП. Из-за комплекса этих факторов действительно сложилась ситуация, когда детей рождается меньше, женщины меньше склонны вступать в какие-то брачные отношения, и на это накладывается еще огромное количество экономических факторов, которые дополнительно давят вниз перспективы вообще завести ребенка. То есть, к примеру, сейчас уже действительно огромная безработица среди молодежи в Китае, которая превышает 20%. Это тоже не способствует обзаведению семьей. Жизнь в крупных городах стала очень дорогая. То есть, когда я учился в Китае в 2008-2009 году, абсолютно все в Китае мне казалось абсолютно бесплатным. То есть, по сравнению даже с Москвой и другими российскими городами, в Китае было очень дешево. И стипендия, которую мне щедро платило китайское правительство в 200 американских долларов, в принципе, хватало на месяц. Не то чтобы ни в чем себе не отказывать, но жить довольно комфортно. Сейчас китайцы, приезжающие из Китая в Москву, не могут нарадоваться и говорят, как все дешево, намного дешевле, чем в крупных городах. Но при этом зарплаты в Китае остаются не такими высокими. Растет стоимость аренды, растет стоимость базовых услуг. При этом очень плохая по-прежнему система социального обеспечения. За большинство услуг, медицинских, например, и образовательных, китайцам приходится платить. И это все отнюдь не способствует рождению детей. То есть я бы сказал, здесь огромный комплекс факторов экономических, демографических, исторических. Вот недавно совсем было опубликовано исследование Economic Intelligence Unit, и китайские демографы к тем же выводам приходили, что к 2100 году население Китая опустится до 600 миллионов. То есть фактически их станет более чем в два раза меньше, чем сейчас. То есть пик они прошли в 2021 году, сумеют держать плато по населению где-то примерно до 2033-35 года, там будет незначительное снижение. А потом пойдет обвал численности населения, который будет не просто обвал сам по себе, но еще и серьезные изменения полувозрастной пирамиды. Резко вырастет доля пожилого населения Китая, упадет число трудоспособных граждан, и это, наверное, самый серьезный вызов, вот такой долгосрочный, который сейчас перед Китаем стоит.
Ну, надо заметить, что это инерционный прогноз, в жизни все по-другому бывает обычно устроено. Ты говорил про ВВП на душу населения, про стоимость воспитания ребенка. Надо на самом деле назвать еще цифры для понимания того, что с Китаем происходит, сколько в среднем детей на женщину рождается, коэффициент рождаемости. В Китае это 1,16, то есть 1,16. В Японии, которая через море и про которую иногда говорят, что ну вот это будущее Китая, да, если Китай на максималках в наибольшем своем развитии пройдет путь, то он будет чем-то вроде Японии, и да, в том числе с немолодым населением, с не очень высокой рождаемостью. В Японии 1,3. Ну, то есть 1,16, 1,3. В Южной Корее, ты упомянул, там катастрофа, 0,7, 0,8. Очень плохо, действительно, дорого рожать детей, и другие факторы, там про пресловутый второй демографический переход еще можем поговорить. Продолжая сравнение, в России 1,49, то есть полтора ребенка, да, на женщину примерно. Соединенные Штаты 1,66. Франция чуть ли не самая успешная западная страна в этом смысле, 1,83. Ну, не 2 на женщину, но, повторюсь, для Запада очень хорошие цифры. Если мы говорим про политику, которая сменилась, да, одна семья, один ребенок на нас двое и нам двоих, вот с тех пор у Китая хоть какая-то положительная динамика есть, вырос коэффициент рождаемости или нет, все это слабо влияет, и смена политики государственной пока не очень заметна.
Смена государственной политики совершенно незаметна. Если бы она была заметна, то не понадобилось бы в 2021 году вводить сначала одна семья, три ребенка, а затем вообще отменять этот порог. Китай стимулирует рождаемость достаточно, скажем так, авторитарными методами, которые похожи на...
Освоение целины.
Да, 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 да. То есть было такое очень хорошее советское слово «штурмовщина». Вот это вот ровно она. Действительно... Всегда сравнивают на Западе, особенно Россию и Китай, ставят их на одну полку, но это очень по-разному устроенные государства, и Россия устроена скорее как государство викингов, где есть вот некий вождь, который может делать все, что угодно. Население, в принципе, от него требуется молчаливая поддержка и невмешательство. А желающих, так сказать, участвовать в собственных авантюрах государство набирает самостоятельно, выплачивая им деньги или привлекая какими-то другими способами. Китай — это более традиционное, модернистское, авторитарное, граничащее с тоталитарным государством, где действительно власть всегда рассчитывает на то, что весь народ будет вовлечен в ее политику. К Китайский государственный бюрократический механизм предполагает наличие многомиллионной армии местных чиновников, которые в силу своего разумения, в силу своего понимания ситуации приводят в действие, приводят в движение распоряжения достаточно расплывчатые центральной власти. И именно этим обосновывается то, что практика применения различных политик очень сильно варьируется от региона. Вот то, что пишут сейчас в американской прессе, то, что действительно вот в некоторых провинциях чиновники буквально окружают женщину какой-то заботой невероятной, которая поначалу очень льстит женщинам, потому что, опять же, у всех ныне живущих китайцев есть истории, если не из их семьи, то из семей, друзей, знакомых, как людям не давали заводить детей. А тут ровно противоположная ситуация. Чиновник может прийти к молодой женщине и спросить, как у нее дела в семье, или когда вы регистрируете брак, подарите ей на свадьбу от государства какие-то витамины для беременных, что очень неплохо, потому что они дорого стоят. И в какой-то момент ты начинаешь ценить эту заботу, и она тебе приятна, но когда первыми в палату сфотографировать этого новорожденного ребенка заходит местный чиновник с фотоаппаратом, ты начинаешь понимать, что ситуация вообще-то нездоровая. И вот это вот один из примеров этой политики. То есть у чиновников есть некая разнарядка, что вот в их уезде, в их деревне надо повышать рождаемость. От этого зависит их собственное продвижение по службе. И они начинают в меру своего понимания ситуации как-то эту рождаемость повышать. Есть такие варианты. В июле опубликовали слитую в сеть инструкцию в уезде Цзюаньчжоу. Там говорилось, что главным средством стимулирования должен быть личный пример чиновников, которые сами должны заводить по 3-4-5 детей. И там было указано, что те, у кого будет меньше 3 детей, могут забыть о премиях, повышениях и всяческих служебных привилегиях, и что чиновники должны быть многодетными, чиновники должны дружить с семьями веренного им населения на этой территории и своим примером пропагандировать эту многодетность. Были примеры, когда пытались увеличивать, как в России, некоторые выплаты для семей с двумя и более детьми, но выплаты смехотворные. На большей части Китая они составляют для семей с тремя детьми примерно $900 в год. В некоторых регионах, где удается наскрести чуть больше денег, самый большой пример это, по-моему, в провинции Шаньдун, но я могу здесь ошибаться, около $8000 в год. Что довольно много. Но это почти никто себе не может позволить. В основном это около $900, потому что, как я уже говорил, местные правительства продолжают страдать от огромного долгового бремени, у них нет ни одного юаня лишних денег, и дополнительных денег им никаких на это не выделяют. То есть, в отличие от политики, опять же, одного ребенка, на который выделили огромное количество денег на стимулирование рождаемости, сейчас выделяют мало денег, ее пытаются стимулировать административными способами. В частности, вот ты об этом упомянул вначале, очень изменилось отношение к абортам. Действительно, женщин отговаривают делать аборт. Официально принята политика, что молодых матерей и женщин, которые не хотят ребенка, которые забеременели в некий неудачный момент для себя в жизни, их нужно отговаривать, их нужно всячески склонять оставить этого ребенка. Пока, насколько я понимаю, никаких насильственных методов к ним не применяется. Но активно идет пропаганда, и чиновникам, опять же, местным, а надо понимать, что в Китае руководитель госпиталя – это чиновник, это не медицинское лицо. Вот им это ставится в KPI, сколько человек он отговорил от аборта. Но надо сказать, что интересным образом это влияет негативно на динамику рождений и динамику вступления в брак. То есть китайцы все это видят. И когда они понимают, что любая, даже внеплановая беременность может привести к тому, что они вынуждены будут сохранить ребенка, они просто предпочитают воздерживаться от вступления в брак и каких-то избыточных контактов с мужчинами. Такая же ситуация происходит в области матримониальных отношений. То есть с 2021 года в Китае опять же вышла директива, что нужно снизить количество разводов. Вследствие чего резко пошла вверх кривая отказов. Потому что в Китае разводится через суд. И вот на данный момент 66% всех заявлений о разводах отклоняются. То есть в 2021 году был введен период «проподумать». То есть если пара подает заявление, что она хочет развестись, им говорят, приходите обратно через несколько месяцев. Если за это время захотите все еще, мы вас разведем. Но 66% отклоняются по тем или иным причинам. Обычно с формулировкой, что пара не испробовала все средства для сохранения брака. Но это, опять же, еще более негативно влияет на желание китаянок и китайцев вступать в брак, потому что они понимают, что вход рубль, выход два. Вот такая политика в области деторождения, в области прерывания беременности, такая политика в области регистрации браков и разводов, она, опять же, ведет к тому, что все меньше, особенно китаянок, желают вступить в брак. Еще одна, кстати, важная тема, которая тоже давит на демографию, это рабочие мигранты. Если 10, 15, 20 лет назад их заработка, в принципе, хватало на то, чтобы сначала переехать из деревни в город, а потом перевести за собой семью, да, они будут жить не очень хорошо, но они смогут жить, то сейчас этого заработка уже не хватает. Соответственно, они вынуждены оставаться в одиночестве в этих крупных городах, пересылая какие-то маленькие деньги в свою деревню, но статистика ужасающая. Вот в настоящий момент 57% населения – это домохозяйство с двумя или менее индивидуумами. То есть это либо пары без детей, либо одинокие мужчины. Причем количество одиноких мужчин, которые живут в городах, или одиноких женщин, такое тоже бывает, удвоилось с 2010 года. Это огромные цифры. То есть, если подытоживать, то действительно объем социальных, экономических и исторических факторов, которые давят на китайскую демографию, я думаю, в истории беспрецедентен. Некоторые из них вполне объективны. Ты правильно упомянул Японию. Действительно говорят про японификацию китайского общества. То есть просто образованные люди рожают меньше детей, это факт. Но некоторые вещи созданы руками самого китайского руководства, потому что в какой-то момент то, что они делали, казалось правильным. Но сейчас уже очевидно, что это была достаточно близорукая политика, которую надо было отменять значительно раньше.
То, о чем ты говоришь, то, о чем пишет «Нью-Йорк Таймс» про вот эту штурмовщину, про методы компанийщины, это, понятно, не работает нигде и никогда. Одно дело, если у тебя преимущественно крестьянская страна, какой когда-то была Россия, каким когда-то был Китай, какой отчасти является Африка, но уже далеко не вся. Но потом случается демографический переход, и вот это все. Образование, контрацепция, развлечения, смартфон конкурирует с сексом за наше внимание, так выражусь. Занятость женщин, их карьера, да, урбанизация, и в целом ребенок не помощник, это не доход, который ты его родил, он очень быстро начинает тебе как-то помогать по хозяйству, это расходы, тем более в Китае, ты сказал, что очень большие. В таком обществе, если ты хочешь повысить рождаемость, делай как Франция, давай денег семьям, матерям, помогай с паузой в карьере, инвестируй в медицину, вот это все. Китай на это способен сейчас, вот перейти от компанейщины к целенаправленности государственной политики к инвестициям в это, он может себе позволить в смысле инерции бюрократии, в смысле самого вот этого странного режима, который ты назвал турбокапитализмом? Ему это под силу?
Я думаю, что ему это не под силу по нескольким причинам. Во-первых, самое главное, что Китай сейчас находится в не лучшей точке своего экономического развития за последние, скажем, 40 лет. Я не согласен с теми, кто говорит, что Китай в кризисе. Китай ни в каком не кризисе. Даже те 3-4% роста, которые он дает каждый год, если мы смотрим в абсолютных цифрах, это целые страны просто прибавляются к ВВП Китая ежегодно. Это очень хорошие цифры роста, учитывая место, в котором Китай находится с точки зрения экономики. Но есть объективные просто факты, которые состоят в том, что Китай действительно не располагает огромной массой свободных денег. Действительно, в условиях торговой войны с Соединенными Штатами, в условиях перестройки экономики, а Китай продолжает перестройку экономики с экспортных отраслей на внутреннее потребление, если учесть все эти проблемы, то мы увидим, что свободных денег не так много, и на самом деле даже тот скромный пенсионный фонд и капитал социального страхования для отдельных групп населения, которые существуют, он очень быстро истощается. То есть по прогнозам демографов, если сегодня при текущем пенсионном возрасте мы построим проекцию, то мы увидим, что китайский пенсионный фонд и вся система пенсионного обеспечения полностью истощается к 2035 году. Вот недавно Китай начал плавный подъем пенсионного возраста в течение следующих десятилетий. Это способно отсрочить каким-то образом истощение всех пенсионных запасов, но незначительно, потому что, опять же, из-за того, что к естественным причинам добавляются искусственные причины снижения демографического потенциала, из-за этого население Китая стареет еще быстрее, чем в западных странах, потому что в западных странах нету трети населения с внутриматочными спиралями, там нет воспитанного десятилетия пропаганды отвращения к большим семьям, а его удалось внушить значительной массе городского населения, потому что ровно до 2015 года пропаганда говорила, что второго ребенка заводят только необразованные сельские люди, на которых не стоит быть похожим. То есть эта пропаганда имела определенный успех. Это гигантская стоимость жизни относительно доходов людей. То есть все эти факторы. Китайские и европейские демографы, они в этом, в принципе, сходятся, они выделяют несколько факторов, как можно было бы как-то повлиять на эту проблему. Главное – это, конечно, повышение производительности труда и автоматизация, то есть замена работников на части предприятий просто роботами, как это происходит в Южной Корее, как это происходит в Японии, но грустное обстоятельство в том, что ни в Японии, ни в Южной Корее это не помогло решить все проблемы. Это помогло решить часть этих проблем, но не все эти проблемы. Второй способ, который менее актуален для Китая, это вывод на рынки новых категорий сотрудников. Но обычно, когда говорят про другие азиатские крупные экономики, Японию, Южную Корею, Тайвань, говорят про выход женщин на рынок рабочей силы. Но в Китае этой проблемы нет. В Китае из всех стран Восточной Азии единственные, более половины женщин и так вовлечены в рабочую силу, более 60%. Тогда как в Южной Корее и Японии ситуация совсем другая. В этих странах очень разные отношения к работе женщин. В Японии это не поощряется вообще. В Южной Корее на это смотрят со скрипом. Вот в Китае на это всегда смотрели нормально. Это такое полноценное коммунистическое государство, где все-таки равенство полов имеет большую ценность. То есть это Китаю тоже вряд ли поможет. Некого стимулировать, все, кто хотел уже давно на рынке труда. И третий элемент, о котором часто говорят, и вот здесь у Китая большой потенциал, это миграция. Потому что в настоящий момент Китай является страной с, наверное, самым низким уровнем иностранной рабочей силы, в общем, пуле рабочей силы из стран среднего и высокого уровня достатка. В Китае всего 0,1% людей – это люди, родившиеся не в Китае, в рабочей силе. В то время как в Соединенных Штатах это 14%, в Германии аж 18%, и даже в других азиатских странах, которые традиционно тоже очень скептически настроены относительно иностранной рабочей силы, вот в Японии это 2%, в Корее почти 4% в Южной. То есть Китай с 0,1% смотрится аномалией даже на фоне своих соседей. Для этого придется, конечно, пересмотреть очень многие практики и политики, которые существуют в Китае, потому что в Китае никогда не было никакого стремления привлечь иностранную рабочую силу. Всегда считалось и за пределами Китая, и в самом Китае, что Китай и так перенаселен, и все, кто хочет найти где-то лучшую долю, лучше, конечно, поехать куда-то еще. В не такие перенаселенные места. Но теперь это все придется пересмотреть, и для этого придется решить целый комплекс проблем и социального характера, экономического характера, и культурного характера, потому что в Китае, как и во всех восточноазиатских обществах, очень распространен, скажем так, бытовой расизм, который чувствуют на себе в огромной мере абсолютно все, кто живет в Китае, и представители европейских государств, и особенно темнокожие люди. Это очень сильно проявило себя в период ковида, коронавируса, когда многие рестораны на юге Китая, где существуют компактные сообщества африканцев, не будем сейчас углубляться, как они там оказались, но в Гуанчжоу, в провинцию Гуандун, есть довольно большая по китайским меркам диаспора выходцев из Африки. Рестораны вешали плакаты, что чернокожим вход воспрещен. И это не воспринималось никем, ни населением, ни местными властями как проблема. Поначалу. Потом, конечно, местные власти спохватились и это убрали все, но считалось некоторое время, что вот коронавирус — это что-то, что пришло в Китай извне, и любой иностранец, особенно темнокожий, который резко выделяется на фоне остальных, он воспринимался как угроза. Ну и в целом есть большой комплекс культурных обстоятельств, которые необходимо будет изменить, если Китай хочет начать привлекать рабочую силу. В первую очередь, конечно, когда мы говорим об источнике этой рабочей силы, это Индия, которая несколько лет назад перегнала Китай, сейчас она является самой населенной страной в мире. То есть в Индии не применялись со времен Индиры Ганди никакие политики по контролю над рождаемостью, вследствие чего там демографический рост продолжается, и вот эта вот огромная масса людей из сельской местности, она по-прежнему находится без работы, и сейчас им в Китай въехать практически невозможно. И это может быть одним из источников пополнения вот этого пула. Другие государства Юго-Восточной Азии, такие как Индонезия, тоже имеют большой демографический навес и тоже могли бы. Но, опять же, повторюсь, очень много изменений для этого потребуется, в первую очередь в менталитете китайского народа и китайского руководства.
В 2022 году, если что, Индия переросла Китай по численности. Давай закончим японизацией, да, что ли, вот этой цифрой 600 миллионов китайцев к концу 21 века. Все-таки можно ли говорить, что это проблема-то для Китая? Потому что когда ты говоришь, ну вот, Япония, Китай, им советовали роботизировать свою промышленность таким образом, в том числе повышать производительность труда. Ну, это как советская присказка про загнивающий Запад, нам бы так загнивать. Я понимаю, что интуитивно очень хочется сказать, что да, вот этот феноменальный, продолжительный, очень большой экономический рост, во многом построенный на притоке недорогой рабочей силы, на внутренней миграции, да, и сельского Китая в города, и агломерации, когда человек, который стоял по, ну не по колено, по щиколотку, как минимум в жиже, в холодной на грядке высаживая рис, переезжает в город, в место, где есть водопровод, канализация, электричество, работает вообще в довольно чистеньком обычном месте, может, как ты говорил раньше, перевести с собой семью, и это какое-то новое будущее, где-нибудь там в дебрях этой 100-миллионной агломерации в дельте Жемчужной реки делает экспортно-ориентированные товары, да, которые по всему миру разъезжаются. Все, это закончилось. Но закончился и тот Китай. Я помню все эти насмешливые, в том числе у деловых журналистов, разговоры про то, что, ну да, наша, конечно, там, не знаю, цветная металлургия не в лучшем состоянии, еще конкуренция со стороны Китая. Но как это делают китайцы? Они там у себя во дворе, у них не то кузница, не то какой-то чан, закидывают, значит, какую-то руду, что-то там плавят, половина из них мрет от ужасных условий труда, трех китайцев не пожалели, и бешеной кровью, и совершенно ужасными экологическими стандартами они получают, а мы даже на устаревшем оборудовании, все-таки это другой технологический уровень. Ну вот теперь сравните металлургию в Китае и металлургию Российской Федерации. Мягко скажем, китайцы, несмотря на довольно большие, кстати говоря, успехи в России, ушли далеко вперед. Китай уже другой. Это не 2000-е. Другая культура производства, другие более сложные индустрии, другая культура труда, другие стандарты. Китаю все еще нужно миллиард. Почему ему нельзя жить и прекрасно японизироваться до 600 миллионов. В конце концов, в недавнем прошлом было 600 миллионов. Я еще помню книжки времен, когда Китайская Народная Республика и Советский Союз, когда у них был конфликт, вот еще до меня дошли. Эти книги читаешь, там написано, вот эти ревизионисты в Китае, а это ведь почти 800-миллионная страна. Ну да, ну да. Было совсем недавно и снова будет. Все равно большая значимая страна с большой значимой экономикой вполне может существовать.
Это абсолютно логичное рассуждение, но здесь надо учесть два фактора. Первый фактор – то, что дело не только в численности, но и в полувозрастной структуре и в социальном разделении обязанностей, так сказать, внутри общества. Для того, чтобы поддерживать общество типа японского, тебе нужно иметь доход на душу населения типа японского. Когда каждый работник, который работает на производстве, он хоть и представитель немногочисленного слоя, но каждый из них производит гигантский прибавочный продукт, потому что это высококвалифицированный работник, работающий на высококвалифицированном производстве, у которого уже есть у этого производства огромная сбытовая цепочка по всему миру. Все знают, никому не надо объяснять, что такое японская электроника, что такое японские автомобили, что такое любые японские товары. Японское – это синоним качественного. Соответственно, японская экономика в состоянии все это поддерживать, потому что Япония – это очень богатое общество. Китай – это общество сейчас сравнительно небогатое. Он находится в лучшей форме за всю свою историю, но все-таки это 12-13 тысяч долларов на душу населения в год. Это примерно в 4 раза меньше, чем у Японии. Соответственно, фактически ответ на твой вопрос, нормально ли Китаю иметь 600 миллионов человек населения, зависит от ответа на вопрос, готовы ли китайские власти поставить на то, что к моменту вот этих 600 миллионов в Китае будет уровень жизни сопоставимый с нынешним японским хотя бы. Ответ на этот вопрос далеко не очевиден, потому что неизвестно, сможет ли мир поглотить вот эти вот товары и технологии, которые будет производить даже 600-миллионный Китай. Хватит ли для китайцев места на верхних этажах цепочках добавленной стоимости, которые в настоящий момент заняты японскими, американскими, европейскими компаниями. Потому что если нет, Китаю не удастся вырваться из ловушки среднего уровня дохода, в которой он сейчас прочно сидит. В этом случае встанет проблема, чем кормить огромное количество пенсионеров, а из этих 600 миллионов, если я не ошибаюсь, около 40-45% будут пенсионеры, которые фактически с точки зрения экономики это бремя на государстве. И при этом у них, скорее всего, будет очень мало детей, и, скорее всего, эти дети будут вынуждены работать буквально за троих, потому что на них будут пожилые родители, это сейчас проблема, на них будут их собственные дети и, соответственно, социальная структура, которая вынуждает тебя все время откладывать, сберегать деньги, потому что ты знаешь, что если ты хочешь получить хорошую качественную услугу какую-то, медицинскую или образовательную, то тебе надо все это делать. То есть это очень тонкий баланс, который очень трудно соблюсти. Я не знаю, честно говоря, что бы я делал на месте китайского руководства. Скорее всего, я бы тоже стремился каким-то образом хотя бы затормозить это падение в пропасть, потому что слишком уж крутой склон. То есть, учитывая все вводные на сегодняшний день, склон слишком крутой, и я, честно говоря, не стал бы ставить на то, что к 2100 году Китай будет занимать в мире то место, которое Япония занимает в мире сейчас. А если Китай будет занимать то место, то как вообще будет выглядеть мир? То есть, возможно, в Африке будут какие-то миллиарды людей жить к тому моменту, которые смогут купить все эти китайские товары. Но, опять же, прогнозировать это невозможно. И есть такой миф, что китайцы пытаются предсказать что-то на 30-50 лет вперед, и всегда у них есть какой-то долгосрочный план. Это не всегда так. Иногда это так, но в настоящий момент мне кажется, что китайское руководство просто пытается отчаянно нажать на все тормоза, которые видит, и каким-то образом затормозить неизбежный процесс, который создали их предшественники. То есть они буквально пытаются сыграть лучшую партию с теми картами, которые есть у них на руках. Карты у них в плане демографии очень плохие. Поэтому это требует огромного напряжения сил, это требует действий и в сфере экономической политики, социальной политики, демографической политики. И мы можем только на все это смотреть, потому что, как и все, что происходит с Китаем, это один из наиболее интересных сюжетов, из которого многие страны, которые придут после Китая, смогут извлечь какие-то уроки, я думаю.
Спасибо большое.
Спасибо.
Это был приглашенный эксперт Белградского центра политики безопасности Михаил Коростиков. Напоминаю, что завтра, в четверг, как и заведено у нас последние несколько недель, будет выпуск с Дмитрием Кузнецом, военным обозревателем «Медузы» и редактором отдела «Разбор» нашего издания. Мы будем говорить про российско-украинскую войну, в том числе ответим на вопросы, которые вы оставляли под специально закрепленным тредом в YouTube. Если вам понравился этот выпуск или чем-то хотя бы заинтересовал, поставьте, пожалуйста, ему лайк. Опять же, если есть такая функция на той платформе, на которой вы слушали эпизод, на конкретном «Медузе», в приложении или на сайте функции этой нет. Но она там и не очень нужна, потому что эти лайки, а также комментарии и подписки, они представляют для нас интерес как средство продвижения нашего подкаста и конкретных эпизодов, и в целом всего шоу. Алгоритмы очень любят вашу активность, так что, пожалуйста, покажите им, что вы заинтересованы. Кроме того, неизменные, регулярное, но не дежурное. Спасибо всем, кто помогает «Медузе» материально. Без вас мы не могли бы существовать. Спасибо, что делаете это. А если вы еще не решились поддержать «Медузу» финансово, решайтесь. Это можно сделать всегда и в идеале, если вы оформите ежемесячное пожертвование. С вами был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Всего доброго. До встречи.